Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И я рада приветствовать наших гостей, авторов передачи. Отец Амвросий Громов, благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители. Батюшка, благословите.
Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
И Вероника, специалист инжиниринговой компании.
Сегодня тема, которая в какой-то степени продолжает одну из наших тем. Мы говорили о художественной литературе и фильмах, а сегодня мы предлагаем поговорить о театре и православии. Вот когда я писала эти два слова, театр и православие, да, с союзом, я вспомнила такое изречение: казнить нельзя помиловать. Вот в данном случае разделительный знак или союз между православием и театром. Хотелось бы сегодня разобраться, услышать мнение участников. Как всегда, люди, которые собираются за нашим столом, говорят не только вот о своих размышлениях, о собственном жизненном опыте. Из истории театра, конечно же, мы помним и языческих скоморохов, естественно, гонимо в православной России, и отлучение от церкви актеров. Но в то же время мы помним театр советской эпохи, который говорил с человеком о душе, о прекрасных порывах души и о тоске, о чем-то Бог, естественно, не назывался, но именно вот эта тяга к Вышнему, она все-таки подспудно жила в театре. Ну и сейчас, когда, слава Богу, Россия возвращается к вере, человек, приходя к вере, или совсем отходит от театра, или задает себе вопрос: что я там обрету и в чем опасность? И мы знаем сейчас, что, конечно, выбор есть, потому что театры разные, в том числе и православные театры. Но вот мне бы еще хотелось спросить ваши размышления, кроме того, об актерской профессии, потому что это еще одна грань взаимоотношения театра и православия.
Ну, вопрос, я считаю, крайне сложный, потому что для меня в свое время не было разделения ходить в театр, не ходить, смотреть постановки или не смотреть. И в придачу не задумывалась и о том, когда и в какой период это делать. Сейчас возникает такой критический вопрос, не только когда просматриваешь фильмы, но и также театральные постановки. То есть если мы берем время поста, то не есть ли это развлечение, ублажение? А если мы берем сам жанр постановки, сам сюжет, то что я от этого получу, даже если мы не применительно к времени поста? Ну и до сих пор, наверное, также театр, так же как и кино, все-таки больше отвлекает, на мой взгляд. Потому что качественных постановок, таких, которые бы делались по классическим произведениям, которые что-то привносят в наши головы, какие-то рассуждения, и применительно уже к нашей церковной жизни, жизни повседневной, их крайне мало. И на данный момент в театр я практически не хожу. Хотя есть вот последние, кстати, из театральных постановок, это театр одного актера, Евгений Гришковец. Вот это действительно человек, который заставляет задуматься, и задуматься о таких вещах вроде бы простых. И последний вопрос, который возник у меня, когда я слушала и смотрела постановку про дредноут, дендроуты, по-моему, так называются корабли немецкие. И там самый главный был вопрос и суть этой постановки в том, что у нас все-таки мужчины способны на подвиги, и раньше они их совершали, совершают они их сейчас. А так как то, что идет от СМИ, то, что идет и навязывается нашей молодежи, это такая мужская немощность. И я бы, наверное, сказала, если подытожить, то если у тебя уже зрение сформировано вот православием, если оно какой-то критичностью обладает, ты выделяешь из той информации, даже пусть она не является сугубо православной, она пусть не идет из соответствующих каналов, ты выделяешь то, что полезно. И вот о человеческих качествах говорит классика, опять же, которой мало, но она может быть не везде православная, но она об этом говорит. И также вот такие постановки, они заставляют лишний раз задуматься и уйти от стереотипов, которые навязываются, которые губят общество. Наверное, с этой стороны полезно. Ну а если ум не искушенный, если ум молодой, то его стоит подготовить. А если он не готов, то, наверное, ему это будет не полезно. Ну, как-то вот если вот совсем просто выражаться, то вот у меня мнение такое.
Вероника, а вот если, допустим, человек еще не знает, что такое церковь, да, то есть не пришел к вере, вот для него театр?
Ну, все-таки исходя из качества постановки, если, опять же, вот мы идем, да, от Гришковца, вот, ну, обычный пример я взяла, который на настоящий момент актуален, то он заставит задуматься, он каким-то простым языком вот этих вот сравнений, жизненных ситуаций, которые там, обязательно юмор, то, что доходчиво, он говорит об этих вот человеческих душевных качествах. И потом вот это вот может быть неким мостиком к тому, что человек начнет задумываться о дальнейшем. Потому что, ну, сейчас же ситуация очень страшная в обществе. Сложилась она действительно страшная, когда из телевизоров, из рекламы идет всеобщее отупение. Если мы смотрим образовательную программу, то там идет то же самое. То есть люди думать перестают. А то, что заставляет задуматься, ну, человек в любом случае, в каждом человеке есть Бог. Он все равно будет к нему стремиться, так или иначе. Ну, я вот даже, наверное, когда-то говорила, что я в свое время, прежде чем прийти к православию, прошла совсем неправославные пути. Да, ну вот, душа почувствовала, душа узнала, душа остановилась. Но прежде был опыт неправославных деяний.
Спасибо, Вероника.
Я могу подхватить тогда уже, так сказать, линию, которую задала Вероника. Вот в этом отношении действительно я в силу многих причин не хожу в театр, и в силу своего священного сана, и монашеского звания, да и, честно сказать, никогда не испытывал особого вкуса к театральным постановкам. В детстве, да, там, в ранней юности, может быть, еще как-то приходилось по какой-то причине бывать там, но, видимо, либо мне не попадалось хороших постановок, либо я, к сожалению, не способен был даже в то время воспринимать театральные действия, театральные постановки. Знаете, как ни странно, иногда, попадая, может быть, там где-то в гостях или там в какой-то обстановке, на глаза попадается телевизор, и в телевизоре попадается какой-нибудь клип или, может быть, выступление, живое выступление какого-нибудь артиста, даже певца. Мне всегда бывает интересно качество хореографии. Насколько хорошо поставлена хореография, вот, допустим, в этой подтанцовке, в группе поддержки. Вот, иной раз, конечно, смотришь, и неприятно. В какой-то мере я неодобрительно относился к балету Аллы Тодес, но однажды, вот, так сказать, вот почувствовал просто вот такое некое эстетическое удовольствие от того, что люди действительно делают, действительно работают, и действительно, если уж они говорят, что это должно быть синхронно, они это делают синхронно. Вспоминается наш старый советский...
«Березка».
Да-да-да-да, «Березка». Вот, вот это вот было, вот это мне действительно всегда нравилось, насколько это все красиво и слажено было. Вот, и в театре, может быть, я, конечно, не понимаю, там мне несколько раз уже в более поздней юности я попадал на спектакли. Ну, может быть, это действительно нужно как-то видеть, смотреть на это по-другому. Но я никогда достоверно не воспринимал те актерские постановки, которые я видел. Я не мог увидеть за актером, не мог увидеть его героя. Это очень сложно. В фильмах это всегда намного проще. Даже в какой-то экранизированной постановке там, да, по телевизору это проще, потому что человек отделен от тебя, так сказать, стеклом экрана и этой записью, которую всегда можно срежиссировать, переиграть и пересмотреть. А живая актерская игра, единственная, наверное, вот вещь, которую я с удовольствием вспоминаю, это вот, опять же, театр одного актера, который между собой с Гришковцом перекликаются. Это два, наверное, вот таких талантливых человека. Это Филатов. Филатов с его Федотом Стрельцом, это как ни странно, это именно так. Я вспоминаю вот эти вот постановки, мы тут с Вероникой недавно обменялись этими аудиозаписями, радиопостановка «Али Баба и 40 разбойников». Но там играли классики, там играли Джигарханян, Табаков, Юрский.
Потрясающе, конечно, согласен.
Да, вот, супруги Никитины. Вот это я воспринимаю действительно как классику. А театральные сами по себе постановки, я уже и забыл, что это такое, поэтому в какой-то мере мне, конечно, сложно рассуждать. Но, однако же, вот здесь действительно важен вот этот вот эстетический вкус. Не просто потому, что ах, это театр, ах, это вот потому, что это вот модно, это престижно, это эстаблишмент и так далее и тому подобное. Не понимаю я этого. Если хороший актер, то его, может быть, и стоило бы сходить посмотреть. Вот, если он действительно говорит о чем-то, что не просто модно или престижно, а то, что действительно является, задевает душу, является неким раздражителем, который приносит человеку, подталкивает человека к каким-то духовным шагам. Дальше то, что касается самих актеров. Может быть, не зная того или иного человека в личном общении, того или иного актера, может быть, проще увидеть в нем того героя, которого он играет. Но меня всегда поражали, и, так сказать, это был болезненный и горький такой вот момент, который даже в советском кино был как-то озвучен, я помню, когда актер, который играет в детском театре какого-нибудь зайчика, перед тем, как выйти на сцену, покурил, там, или тяпнул стакан водки, и потом бежит на сцену играть милого, так сказать, зверька, который, так сказать, веселит детей. Ну, вот это вот уже, это и есть то лицемерие, наверное, о котором говорил святитель Иоанн Златоуст, обличая театр. Ну, зрители могут, конечно же, вспомнить сразу эти обличения и сказать, что вообще святитель Иоанн Златоуст был против. Ну, я, по большому счету, наверное, тоже против, но надо не забывать историю того, а что же было-то во времена святителя Иоанна Златоуста? Что такое были театральные постановки того времени? Это было откровенное, чаще всего, и неприкрытое позорище. Либо это были религиозные действия, которые совершались в честь того или иного языческого божества. Поэтому, конечно же, святитель Иоанн не мог не обличать подобные вещи, дела и поступки.
Слушая отца Амвросия, вспомнила один момент из собственного опыта. Достаточно хороший, известный, у нас, во всяком случае, в городе театр Николая Калиды. Мне случилось быть на одной из постановок. И, знаете, актеры играли действительно хорошо. И те роли, которые они представляли качественно. И в роль не получалось не просто вжиться, а роль владела на протяжении всего действа умами зрителей. Естественно, ты ни о чем не думал, ни о том, где ты сидишь. То есть ты был вовлечен полностью в постановку. Самое-то, что интересно, разыгрывались такие не низкие, а, так сказать, повседневные человеческие заботы, суетные. И ощущение-то после этого было неприятное, потому что пришлось это все прожить досконально, и несмотря на качественную игру актеров, она действительно была качественная, да, отдать должное, ощущения были неприятные, потому что там разыгрывалась вот такая вот суетная драма без позитивного совершенно выхода человека из этого, со всеми страстями, и страстей было достаточно много, хотя, наверное, если посмотреть на свою жизнь, то, скорее всего, такая концентрация есть, просто здесь она была немного более гиперболизировано. И вот здесь вот дилемма-то и стоит, и вопрос-то он остается вопросом. То есть если сама постановка качественная, она классическая, она действительно несет что-то полезное, и игра актеров, то здесь, может быть, их можно разделить как хорошую игру актеров и как само качество постановки. Но, скорее всего, здесь остается важным это то, насколько человек воцерковлен, то, насколько он умеет смотреть через призму, насколько он умеет отсеивать лишнее.
Но это ведь в любом виде искусства. Это и в чтении, да, есть же хорошее выражение, поступайте со всеми книгами, как с рыбой. Мясо съешьте, а кости выбросите. Так и здесь. Но другое дело, что театр все-таки не книга. И там очень близко, чем более хороший актер, чем более высокий его талант, с чем большей силой он вживается в ту или иную роль, которую он сейчас играет, да, тем больше передача тех чувств, тех мотивов, которые движут этим человеком. И, к сожалению, опять же, кто-то увидит негативные качества в этом человеке, в этом герое и воспримет это правильно, скажет и поймет, что да, вот я бы так, наверное, не поступил. А другой, к сожалению, может сказать, о, это для меня руководство к действию. И это вот тоже очень страшно. Это, как это в советский период это называлось, инженеры человеческих душ.
Даже более того, руководство к действию. То, что сейчас идет такая тенденция, вот именно надевание масок, вот это вот лицемерие. И если раньше как-то, ситуация, да, там в советское время, заставляла, так сказать, выживать таким образом, то сейчас это норма. это даже модно где-то. И театр, он как нельзя больше, он передает непосредственно. Если телевизор все равно как-то он более опосредован, там ты понимаешь, что герои, может быть, как-то различаешь. Вот. А в театре тут идет непосредственно энергетика, влияние человека. И вот это вот лицемерие, оно начинает восприниматься уже как норма, как само собой разумеющееся.
Человек учится у этого актера,
да,
лицемерить.
Да, верно, абсолютно. И потом, ладно, он учится просто лицемерить перед окружающими, потом он начинает лицемерить перед собой. И вот это, наверное, самое страшное последствие.
Ну, а к тому же давайте вспомним, опять же, о судьбе многих и многих актеров, которые чаще всего сами запутывались потом в том, чем они жили, что, во что они играли. С другой стороны, вот опять же, мы сейчас сказали очень много отрицательного о театре. С другой стороны, вот мне вспоминается сразу на эту тему очень интересная история, которую я однажды прочитал в жизнеописании преподобного ученика Георгия Лаврова, последнего настоятеля Даниловского монастыря в Москве, незадолго до начала гонений, уже, вернее, после 17-го года, да. Однажды к нему пришли две его духовные дочери, недавно обе вышедшие замуж. Это было где-то, наверное, в течение недели, одна чуть раньше, другая чуть позже, и обе задали ему один и тот же вопрос. Супруги звали в театр. Обе задали этот вопрос, нужно ли идти им. И вот что меня удивило, ну, удивило не в том смысле, что какая-то непоследовательность, а наоборот, мудрость отца Георгия. Значит, одной из них он сказал, нет, не ходи. А второй сказал, иди, говорит, обязательно иди с ним в театр. Потом, когда эти две подруги между собой разговорились и узнали, что обе приходили с одним и тем же вопросом, и обе получили два совершенно противоположных ответа, пришли такое замешательство, недоумение, и пошли, значит, к батюшке с этим вопросом выяснять, а почему же так? Ну, во-первых, им обоим влетело за то, что они делятся теми вопросами, которые, казалось бы, надо оставить при себе. А потом уже они получили разъяснение. Первый, который он благословил хождение с мужем в театр, он сказал, говорит, у вас семья еще очень молодая, и есть, говорит, опасность, что, вот, ходя слишком много по театрам, один, твой супруг может подцепить что-нибудь ненужное в голову. А второй сказал, который он не благословил ходить, у вас уже семья более или менее состоявшаяся, он походит-походит, и вслед за тобой уже, говорит, перестанет ходить в этот театр. Тут, конечно же, отдельно взятые такие. Но то есть не было такого категорического запрещения, потому что театр — это плохо. Вот меня что вот в это, опять же, в этой ситуации заинтересовало, что не было такого вот категорического запрещения, что вот нельзя, плохо. И поэтому для меня вот это тоже было, как бы сказать, неким таким моментом, что категоричность здесь неприемлема и недопустима, просто потому что вообще театр, как бы сказать, святые отцы негативно относились к нему. Дальше. По этому же поводу, в этой же, так сказать, связи, мне вспомнилась история с преподобным Антонием Великим, когда он молился и спрашивал о том, на какой ступени духовности он находится, и есть ли равные ему. Один из примеров, который Господь указал ему, был Александрийский скоморох. Человек такого низкого звания, такого низкого, так сказать, положения, и выбравший себе такое жизненное занятие, что, казалось бы, никакой, ни о какой высокой духовности здесь и не могло бы быть. А Господь поставил его в пример преподобному Антонию. И когда Антоний пришел для того, чтобы узнать, почему же этот скоморох оказался выше него, выяснилось, что этот скоморох часть заработанных им денег тратил на то, чтобы помогать людям еще более нищим, чем он сам. То есть, что руководит человеком в его действиях, в его поступках, в его желании как-то проявить себя? Талант, если он имеется, то его, конечно же, нельзя зарывать в землю. Другое дело, что иногда человек, казалось бы, не имеющий совершенно таланта, идет в ту сферу, которая не является его пристанищем и попчем. Это, конечно, не мне судить, насколько тот или иной человек талантлив, насколько его талант реализован или нет, но однако же.
Но, кстати, если мы вспомним Екатерину Васильеву, то здесь можно сказать, что человек не отрекся полностью от театрального искусства, да?
Почему? А ведь одно время было, что она,
да,
совершенно не хотела и никак.
Да-да-да. А почему? Мне кажется, что здесь как раз-таки есть возможность донести до людей, до большого количества людей, если ты можешь, если у тебя есть талант, есть возможность донести душевное зерно, духовные истины, заставить задуматься.
В какой-то мере, да, действительно, для Екатерины Васильевой это был шаг вверх. Хотя лично у меня, моя личная человеческая такая и священническая боль, отец Иоанн Охлобыстин. одно из первых его интервью нашей молодежной газете «Покров». Я его долгое время держал просто у себя в коллекции, потом кому-то дал почитать, оно потерялось. Но вот его первое интервью, когда он только-только стал священником, о том, как он своих же собственных собратьев по театральному цеху приводил постепенно к храму, к Богу, да, вызвало к нему уважение. Но сыгранные им роли в «Царе» и вот сейчас эти интерны, простите, для него это шаг вниз. Я не берусь говорить о качестве его актерского мастерства. Я не берусь там судить его ни как собрата, ни как христианина, но по-человечески я считаю, так для себя я решил, это мое личное мнение, вот, что для него это шаг вниз. Шаг его из театра в храм, это был шаг вверх, шаг вперед, и то, что он пережил, те возможности, те связи, тот опыт жизни с актерами в актерской среде, да, он мог бы внести его в храм и поставить где-то на службу и церковной традиции, и окружающим людям, и в конце концов, став священником, и зная вот эту непростую актерских закулис, актерских будней, мог бы принести намного больше, чем вот вернувшись к исполнению этих ролей. Я не знаю, что двигало им. Возможно, это было и недостаток денег, или еще что-то. Я не берусь за это судить. Единственное, о чем я хочу сказать, что по моему мнению, мнению человека и христианина, для него это шаг назад. Почему он сделал его, это не в моей праве судить или задавать этот вопрос ему сейчас, хотя, может быть, если он услышит нашу программу и захочет отреагировать как-то, я был бы очень, не то что благодарен, но мне было бы приятно поговорить с человеком, у которого очень много задатков положительных. Поэтому, опять же...
Батюшка, вот может быть каким-то образом связано, вот очень многие актеры, практически все говорят, не просто я работаю в театре, а я служу в театре. То есть вот нет ли здесь какого-то подспудного, не просто вживания, а действительно поглощения личности
театра? А почему нет?
Театра?
Служение, ведь они все говорят, мы служим определенной музе, да? Это Клио, по-моему, если я не ошибаюсь, муз театра-то. И служение, оно, конечно же, подразумевает, кто кем побежден, тот тому и раб. Ну, это люди сами иной раз этого не осознают и не понимают, что они делают. Поэтому сейчас вот брать и разбирать и препарировать это состояние, не тот формат и не то время, и не то право, в конце концов. Я вот за собой такого права сейчас не ощущаю. Другое дело, что это вот настолько непросто, настолько трудно, настолько сложно совместить одно с другим, настолько же, насколько не просто вот была последняя наша программа о психологии и православии, это очень, очень сложно соединить одно с другим, актерскую игру и жизнь христианина. Хотя, это было бы очень полезно, очень бы необходимо. Вот так вот вспомнить, опять же, даже возвращаясь уже не к театру, а к той же писательской деятельности, да, тот же Клайв Стэпл-Льюис с его письмами «Баламута». Многие задавали ему вопрос, что, говорит, вы специально готовились и читали там восточных отцов? Он говорит, нет, я пользовался тем, что было здесь, показывал на голову и здесь, показывая на сердце. И тот опыт христианства, который есть у меня. Поэтому очень непросто, очень неоднозначно человеку быть христианином и оставаться актером. Да? С другой стороны, многие говорят, да, многие могут сказать, что это не благородно, это не по-христиански, это не нужно, это нельзя. Давайте вспомним слова Спасителя, сказанные им в ответ на слова апостолов, что вот некие ходят и именем Твоим изгоняют бесы, да, но однако же не ходят с нами. Что Господь ответил им? Кто не с вами, тот против вас, а кто не против вас, тот уже автоматически с вами. И вот с другой стороны, необходимость вот этой театральной деятельности, она все равно должна быть, она все равно будет, она все равно не исчезнет и не умрет. Другое дело, что то, что мы оставляем без присмотра, то, что церковь оставляет без своего внимания, оно будет использоваться кем-то другим, помимо нас. И поэтому здесь стоит вспомнить наш православный епархиальный театр. Вспомнить о том, что он у нас создан по благословению владыки, покойный святейший патриарх Алексей и ныне здравствующий патриарх Кирилл, они достаточно, я так понимаю, не знаю, может быть, они и высказывались на эту тему как-то, но мне не попадалось этих высказываний, слов этих, но однако же это одобрено, не было сделано замечаний, да и не только у нас, и в других епархиях имеются такие православные театры. И поэтому все равно нам придется людям, которые живут в церкви, которым поручена забота о проповеди Евангелия, о проповеди жизни во Христе, все равно придется входить и в эту атмосферу, это раз. А во-вторых, есть люди, которые уже в этой атмосфере и однако же хотят быть внутри церкви, и церковь по слову Спасителя не может оттолкнуть таких людей. Другое дело, что быть актером и быть христианином, это с одной стороны разные вещи, с другой стороны и там накладывается огромная ответственность. Первый, как христианин ты несешь ответственность за свою душу. Насколько ты совмещаешь христианство и актерство, с другой стороны, как актер ты несешь перед Богом ответственность за тех людей, которые приходят смотреть на твой спектакль, приходят смотреть на то, что ты делаешь, о чем ты говоришь и к чему ты их пытаешься подвигнуть, какие струны их души ты пытаешься задеть и о чем сказать через то искусство, которое доступно тебе.
Ну, здесь по поводу православного театра хотелось бы сказать, что с точки зрения психологии, для того, чтобы человек усваивал информацию, у него должны быть задействованы все органы чувств. Это зрение, это слух, это восприятие, кинестетика. И если человек читает, он может прочитать, предположим, жития святых, да, там, или действия библейские какие-то. Но если он их увидит, вот это очень часто эффект такой возникает, когда смотришь, не знаю, там, сталкивались с этим другие или нет, когда смотришь страдания Христа, когда его показывают в кино, то здесь это тебя принимает намного сильнее. То есть
ну
ты...
да, кстати, ведь этот фильм Мела Гибсона, да. Он по Европе он сделал огромную волну. Людей вывозили на скорых помощи, да. Так сказать, стояли возле кинотеатров. Люди падали в обморок.
Это как раз-таки позволяет прочувствовать. То есть то, что написано, ну, мучение, да, но для каждого мучения воспринимаются по-разному. А когда ты это видишь, и ты видишь это все в подробностях, то здесь-то душа волнуется, душа уже начинает осознавать свою ответственность. Поэтому цель, для которой служит искусство, вот здесь основной ответ на наш вопрос. И средства, они уже выбираются, исходя из цели.
Ну и самое главное, наверное, для актера не забывать, что искусство происходит не от слова «искусственный».
Абсолютно верно. Ну, вот я про цели говорю здесь.
Да, это первое. А второе, с другой стороны, давайте опять же вспомним. Да, церковная традиция все-таки уже давным-давно приняла в себя театр. Рождественские мистерии не только католические, не только западные, но и православные. Наши колядки, наши вот славления Христа на том уровне, на котором может воспринимать это простой народ, люди, не связанные с высокими духовными материями, там, монашеского звания или там, священнического, не связанные с высоким уровнем образования, простой обычный народ, прихожане любого сельского или городского, но только маленького города храма, для них какие-то рождественские радости, Рождество Христово было более понятно и близко, даже не столько, и, может быть, иногда не в тот момент, когда они стояли в храме и слышали торжественные песнопения, написанные лучшими духовными авторами церкви, а в тот момент, когда к ним прибегали вот эти славящие Рождество Христово, когда они слышали колядки, в которых, кстати, очень даже были такие высокодуховные произведения, да, вот эта известная украинская колядка «Добрый вечер, Тобі, пане господарю», это, по-моему, шедевр такого, не только народного, но и, в принципе, религиозного творчества. То, как оно звучит на украинском, да, как описывается поведение Ирода, это заставляет действительно задуматься, прочувствовать, каково же было состояние этого человека, который трёсся над своей властью, над своим троном и понимал, что в любой момент может оказаться выброшенным за борт.
Это позволяет воспринять дух того времени, позволяет им проникнуться и в то же время одновременно позволяет, вот если вот такие праздничные, да, постановки, они позволяют воспринять дух праздника, да, то есть общность некоторую, если действительно что-то не до конца было понято человеком на службе, что-то не до конца достигло его там сердца, его души, то вот эти моменты, они как раз-таки на достаточно бытовом, простом уровне приближают, сближают и обобщают.
если я не ошибаюсь, по-моему, святитель Игнатий Брянчанинов говорил очень интересную, и у него есть эта фраза. 2000 лет назад Христос родился в Вифлееме. Но если он не родился в моей собственной душе, нет мне от этого никакой пользы. И вот важно, наверное, все-таки и для актеров, и для тех, кто смотрит их игру, не только прожить сейчас вот чужую жизнь, да, как мы об этом с Вероникой говорили, да, а перенести вот это на свою собственную жизнь. Не посмотреть на то, как кто-то играет, не отнестись к этой игре как к воспроизведению того, что произошло 2000 лет назад, а воспринять это так, насколько касается меня, то, что сейчас я вижу, то, что сейчас происходит. И поэтому здесь, опять же, ответственность накладывается на актера огромная, потому что он должен не просто донести то, что было где-то и когда-то, то, что было написано и придумано кем-то, а подвигнуть человека к определенным шагам и поступкам.
И не должен слукавить.
Да.
На мой взгляд, очень хорошая такая параллель прозвучала. Батюшка сравнил книгу и театр, да? То есть, если книга не понравилась, мы ее можем просто закрыть. Театр – это действо. То есть, человек в это действо вовлечен. И с чем он выходит в результате? То есть, с опустошенной душой, с душой, в которой поднимается страсть, или наоборот, с умиротворением, с каким-то обретением для собственной души. То есть, это зависит все-таки, вот, чему служит театр конкретный. И вот мне бы хотелось поддержать батюшку, напомнить о нашем православном театре, который называется «Лаборатория драматического искусства имени Михаила Чехова». И их спектакль конкретный, который называется «Дорога длиною в 300 лет». О Симеоне Верхотурском, о удивительном крестном ходе, в котором, вот, мне кажется, участвуют все зрители. То есть вот театр, он действительно учит душу трудиться, воспринимать, сопереживать и содействовать. Между зрителями такое содействие происходит. И вот самое главное, действительно, чему учит этот театр. И вот, конечно, слава Богу, что у нас есть такие театры православные по стране.
Да, там... и что человек выносит? Ну, прожил кто-то там. Сопережил он вот этому актеру или этому герою. Ну а дальше-то что? Вышел он из театра, то, что сделал и сыграл этот актер, подтолкнет ли этого человека к реальным действиям в его реальной жизни? Вот это и есть задача христианина и его отношение к театру. Не просто посмотреть, как кто-то играет. Ведь я помню вот эти описания дореволюционных поездок посмотреть или послушать того или иного протодиакона. Ой, я еду сегодня там в Питере, вот на Невский, да, там архидиакон Розов сегодня служит, да. Ездили не молиться, ездили слушать архидиаконов, ездили слушать хор там того или иного композитора или регента. Вот. И поэтому тут ведь тоже очень важно, для чего человек идет в театр. Просто сыграть и развлечься, да, послушать, посмотреть на того или иного талантливого актера. Или все-таки действительно найти себе повод для того, чтобы что-то сделать потом в будущем. Заставить свою душу трудиться, раз. А во-вторых, трудиться не просто здесь, в отдельно взятый момент, а чтобы это было посылом к действию. К действию в жизни, к действию в своем духовном развитии и так далее и тому подобное.
Дорогие друзья, сегодня мы говорили о театре и православии. И попытались поразмышлять о том, что же стоит между союз или разделительный знак. Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». Я благодарю отца Амвросия Громова, Веронику. И напомню, что вы можете позвонить по телефону 8 950 648 77 43, задать собственные вопросы и, конечно же, поделиться своими впечатлениями о нашей передаче. Храни вас Господь, до новых встреч, батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.